Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Вернули заключение о том, что процесс проигран прокуратурой из-за неумения работать в суде присяжных. В Назране готовят чрезвычайный съезд ингушского народа. Каковы шансы возвращения Руслана Аушева на пост президента республики? Либерализация в России невозможна ни сверху, ни снизу. Как изменить атомизированное состояние российского общества? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи посчитали, что в ходе рассмотрения этого дела Московским окружным военным судом с участием коллегии присяжных было допущено множество процессуальных нарушений. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение. Новая коллегия присяжных решит участь братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который проходят в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Дети Анны Политковской убеждены, дело нужно отправлять не в суд, а на дополнительное расследование. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. Вообще, приговоры, основанные на вердиктах присяжных, отменять не так просто. Сам по себе вердикт обжалованию не подлежит. Но стороны всегда могут сослаться на то, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения. Ну, например, присяжным запрещено рассказывать о том, как проходило предварительное следствие и о мерах воздействия на подсудимых. Присяжным нельзя сообщать сведения, характеризующие подсудимых, и еще много чего присяжным знать не положено. Собственно, на несоблюдение этих условий и указала прокуратура в своем кассационном протесте. Государственные обвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена против них и напомнили историю заседателя Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями, говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы почему говорили о тенденциозности в связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предубеждение, они нам не доверяли с самых первых слов. Мы же в процессе не знали о таком мнении, мы не могли у них выяснить, доверяете вы нам, присяжные заседатели, или нет. А все остальное, наше личное мнение, основано на каком-то визуальном наблюдении.
Кроме того, в своем протесте представители прокуратуры указали, что подсудимые и их адвокаты рассказывали при присяжных о применении следователями недозволенных методов. Не остались без внимания и довольно экспрессивные реплики адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, такие как недоказательство Филькина грамота, ментовские аттракционы, прокуратура, орган предварительного запугивания. И еще много чего не понравилось представителям прокуратуры, поэтому они и просили оправдательный приговор отменить. Адвокаты, конечно, возражали, говорили, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие, дети Анны Политковской, тоже просили суд оставить приговор в силе, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
То обстоятельство, что мы не обжаловали вынесенный оправдательный приговор, свидетельствует о том, что сторона потерпевших была полностью согласна с вынесенным решением, и мы полагаем, что оснований для отмены вынесенного приговора не было. Мы каждый день присутствовали в судебном заседании, видели, слышали те доказательства, которые представляли стороны обвинения, и полагаем, что те доказательства, которые были представлены следствием в суд, были оценены присяжными, и никакого другого решение на основании тех доказательств, которые следствие представлено, присяжные и вынести не могли. Поэтому достаточно логичный результат этого дела был именно оправдательный вердикт.
Тем не менее, военная коллегия Верховного суда посчитала, что приговор подлежит отмене. Кассационное определение почти дословно повторяет протест прокуратуры. Помимо прочего, судьи указали, что при присяжных нельзя было говорить о том, что Сергей Хаджикурбанов сидел в тюрьме, а Павел Рягузов имеет орден и участвовал в спецоперациях. По мнению коллегии, на эти и другие нарушения председательствующий в процессе должным образом не реагировал, а между тем они могли способствовать возникновению у присяжных предубеждения и, как следствие, повлиять на существо вынесенного им решения. В итоге оправдательный приговор решено отменить, а дело отправить на новое рассмотрение. Вот как прокомментировал это решение адвокат Мурат Мусаев.
Оправдательный приговор в нашей стране воспринимается как абсолютное зло, которое необходимо искоренить. Ну вот, наши уважаемые оппоненты, а это государственные обвинители, следователи и суд, пошли на второй круг разбирательства. Поглядим, что им удастся в этот раз. Мы, конечно, будем пытаться обжаловать кассационное определение военной коллегии Верховного суда, потому что вы все слышали те доводы, которые изложил суд. Нам вменяется, что мы обсуждали личность предполагаемого убийцы, тогда как это обсуждение было инициировано государственными обвинителями. Нам вменяется в вину то, что мы допрашивали мать подсудимых на некоторый предмет, который, опять же, был инициирован стороной государственного обвинения. Нам вменяют то, что мы возражали государственному обвинению. Если уважаемый Верховный суд думает, что в следующий раз будет иначе, то он ошибается. И в этот раз мы будем говорить правду, если даже она очень не нравится нашей уважаемой системе правосудия.
Представитель семьи Анны Политковской Анна Ставицкая убеждена, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование.
Когда дело будет направлено вновь в суд, мы будем просить направить дело прокурору для устранения нарушений. Я полагаю, что с помощью, в том числе и нашей работы, и в том числе при обращении нашим в Европейский суд, все-таки дело двинется с мертвой точки. По крайней мере, мы на это надеемся, иначе бы мы не приходили ни в это судебное заседание, не отстаивали свою позицию, не заявляли ходатайство и каким-то образом не реагировали на деятельность следствия. Поэтому, конечно, надеемся и будем прикладывать все меры, которые мы только можем применить в данной ситуации для того, чтобы дело не застопорилось, а действительно те лица, которые совершили это ужасное преступление, были наказаны.
Подготовка к новому судебному разбирательству в Московском окружном военном суде может занять довольно много времени, но братья Махмудовы уже поспешили заявить журналистам, что не собираются скрываться и рассчитывают на второй оправдательный вердикт присяжных, говорит Джабраил Махмудов.
Никогда в жизни ни от кого не бегали, бегать не собираемся. И сколько бы эти суды ни продолжали, по-любому будем добиваться правды. Так что пускай будут все спокойны насчет того, что кто-то будет от кого-то скрываться. Если даже наши в этом нас не оправдают, Бог то все видит.
С учетом намерения адвокатов обжаловать определение военной коллегии в президиуме Верховного суда, можно предполагать, что повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начнутся не раньше октября. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судебную перспективу дела после отмены оправдательного приговора всем обвиняемым в убийстве Анны Политковской обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 25 июня. Ожидалось, что на чрезвычайном съезде ингушского народа сегодня может быть принято обращение к руководству России о назначении Руслана Аушева главой республики до выздоровления Нузбека Евкурова. Однако съезд, как выяснилось ближе к середине дня, еще только готовится, а по Конституции республики обязанности президента исполняет ее действующий премьер. Подробнее об этой теме мой коллега Олег Кусов.
Из Ингушетии вчера вернулась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Представители двух общественных организаций республики обратились к ней с просьбой оказать помощь в организации и проведении съезда ингушского народа. По конституции Ингушетии съезд народа является верховной властью в республике, напомнила Людмила Алексеева.
Это инициировала активная часть граждан по инициативе представителей двух организаций «Мягкое тело» и «Справедливой Ингушетии». И они вот решили, что должен собраться внеочередной съезд народа Ингушетии. По Конституции Ингушетии этот съезд народа Ингушетии является верховной властью Ингушетии. Он должен собираться по Конституции ежегодно. Президент Аушев собирал его ежегодно. Президент Зяйцев его ни разу не собирал. Президент Евкуров собрал последний съезд, 6-й съезд народа Ингушетии. А и вот теперь возникла идея собрать внеочередной чрезвычайный съезд народа в Ингушетии, чтобы решить такой вопрос. Как бы народ хотел прожить этот, может быть, и долгий период времени до того, как президент Евкуров сможет приступить к своим обязанностям. У него тяжелое положение, и скоро это вряд ли произойдет. Поскольку я являюсь членом Совета по содействию гражданскому обществу и правам человека при президенте Российской Федерации, то они обратились ко мне с просьбой, чтобы представители нашего совета были наблюдателями за организацией этого съезда и за его работой, наблюдателями и советниками.
Это была Людмила Алексеева. Ингушские власти идею общественных организаций не поддержали. Есть предположение, что организаторы общенационального съезда намерены повести на нем разговор о возвращении в республику Руслана Аушева в качестве временного руководителя. Сам Аушев еще вчера выразил готовность возглавить Ингушетию до выздоровления Евкурова. Советник президента Ингушетии Муса Аплиев полагает, что если съезд и состоится, то на нем не будут говорить о кандидатурах на пост исполняющего обязанности президента.
Обязанности президента у нас и по Конституции есть, он осуществляет свои полномочия, Гайсанов. Поэтому я думаю, что все-таки, даже если этот съезд будет, там, наверное, задача не в том, чтобы выдвигать кандидатуры. Постановка вопроса на съезде, даже если он был бы, о каких-то кандидатурах могла быть только поисковой, если место вакантное. Но сейчас, я думаю, это не совсем правильно стоит этот вопрос и неэтично сейчас.
Люди хотят, чтобы и в Куров вернулся.
Но, возможно, на съезде могут быть другие вопросы. Я не думаю, что это, даже если этот съезд будет назначен, то это будет главным вопросом. Наверное, скорее всего, насколько мне понятно, Людмила Михайловна, это на съезде они планируют обсудить ситуацию в республике.
Мусаплиев заметил, что вопрос о назначении Руслана Аушева руководителем не стоит.
Я тоже за, если будет такая необходимость. Аушев — это очень известная политическая фигура, человек, который очень много сделал для Ингушетии, человек, благодаря которому, возможно, Ингушетия в первое время Чеченской войны не была втянута в эту игру. Поэтому, если будет такая необходимость, если такое решение будет принято, опять-таки, такое решение может быть только принято президентом России. Я думаю, что это нормально. Но сейчас такой вопрос не стоит.
Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов напоминает, что на Кавказе генералы уже руководили республиками, и у каждого из них был свой стиль.
Я не берусь говорить о перспективах назначения того или иного действующего или известного в прошлом российского политика на управление Ингушетией в период, пока Юнусбек Евкуров находится в больнице. Я могу сравнивать всего лишь стили действий разных людей. У нас на Кавказе много разных военных успело поруководить республиками. И оказывается, что генеральские погоны не означают сами по себе тот или иной стиль руководства. Вспомним генералов Дудаева и Аушева и разные результаты, к которым они привели свои республики. Можно сравнивать генерала Аушева и Мурата Зязикова, боевого генерала, имеющего большой опыт не только боевых действий, но и ответственности за многих веренных ему людей, сменил паркетный чекист, который, похоже, не привык ни за что отвечать, а лишь исполнять указания сверху. Он дал абсолютный карт-бланш федеральным силовикам на действия в Ингушетии. Мы сейчас видим, к чему это привело. По сути дела, это самая горячая точка на Северном Кавказе. Евкуров пытался это все разгребать. Евкуров, опять-таки, в отличие от Зязикова, и в чем его, может быть, сходство стиля его действий с Русланом Аушевым, это человек, привыкший к реальной ответственности за людей и не отгородившийся. Ингушетия наша совсем маленькая, несколько сот тысяч человек. Аушев знал каждого директора школы. Зязиков отгородился ото всех. Когда он ехал по республике, то перегораживали и очищали от машин целиком улицу. Евкуров пошел в мечеть. Евкуров общался с людьми. Евкуров общался и с родственниками боевиков. Евкуров общался с кровными. наемниками, пытаясь прекратить кровную месть. Он пытался противостоять тенденции, которая, к сожалению, всюду на Кавказе восторжествовала, когда контртеррор становится едва ли не хуже террора, и власть – это не менее страшный источник опасности для людей, чем подполье. Евкуров пытался сделать так, чтобы власть защищала людей от террористов, чтобы люди в это поверили. И в этом отношении, стилистически, Евкуров похож на Руслана Аушева. Я не берусь говорить, кто будет курировать республику в ближайшее время, но замечу, что стиль действий в соседней Чечне, казалось бы, весьма эффективный, основан совершенно на другом. Не на опоре на общество, а на тотальном контроле за обществом. Не на попытке примирения и прощения, но на месте боевикам, не только боевикам, но и их родственникам. Пример, проходивший с лета прошлого года, сожжение домов родственников боевиков в Чечне. Подобная смена стиля означала бы крушение всего того, что успел начать в республике Юнусбек Евкуров.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
С бывшим президентом Ингушетии генералом Русланом Аушевым о его взгляде на ситуацию в республике и об его политических планах сегодня беседовал обозреватель «Радио «Свобода» Людмила Телень.
Ситуация, которая сложилась после покушения на Юнусбека, конечно, обязывает любого жителя Ингушетии применить отношение к Ингушетии, но тем более я, как первый президент Ингушетии, каждый должен был что-то внести в эту ситуацию, потому что действительно оставить республику она в такой ситуации без руководителя, конечно, я понимаю, что это очень плохо. И когда ко мне начали обращаться по поводу того, что, а что говорит Руслан, я понимал, что в этой ситуации надо принимать какое-то решение для себя. Тем более тут появилось столько желающих оказать помощь Ингушетии. Ну, я сказал, я готов приехать. Я сказал жителям Ингушетии. Ко мне позвонили журналисты и начали спрашивать по ситуации в Ингушетии. И вот я когда рассказывал, и я уже внутренне был готов. Это я объявил журналистам, и поэтому пошло. Я сказал, я готов. На время, пока будет лечиться Евкуров Юнус, я готов вернуться. Но условия президента.
А как это юридически может быть оформлено?
А юридически это оформлено должен только президент Российской Федерации.
Как это реакция со стороны президента Российской Федерации Медведева есть?
Нет, он в Африке. С другой стороны, это понятно, что в этот же, на следующий день уже назначен исполняющий обязанности представителя президента республики. И там. Поэтому сейчас ситуация находится в таком состоянии, что если скажут, что я нужен, я готов. Если скажут, что сегодняшний руководство республики готов выполнить задачи, стоящие перед республикой, на здоровье.
А как вы оцениваете роль Кадырова в этой ситуации, который уже сегодня сказал о том, что у вас нет никаких юридических оснований рассчитывать на то, чтобы вернуться в республику, раз. Второй вчера заявил о том, что он готов на границах республики возглавить борьбу с
блоками. Я сказал, что я готов вернуться при юридическом оформлении. Юридическое оформление сегодня это не выборы.
А как вы относитесь вот к этой идее разделения полномочий и функций, собственно, о которой говорил Кадыров, что он займется силовой составляющей, а исполняющий обязанности президента займется?
Ну, во-первых, вообще что такое разделять полномочия? Ничего хуже нет, чем кто-то что-то разделяет полномочия. Вот для этого нужен президент, чтобы у него все вопросы, которые должен заниматься президент. И общественная безопасность, и экономика, социальные вопросы, там все, что там есть в республике, занимался один человек. Это раз. А во-вторых, какие юридические основания у Кадырова заниматься этим вопросом? Ведь это не соответствует ни Конституции, ни закону. Поэтому я не думаю, что это решение Кадырова. Кто-то надумал, он еще по молодости, наверное, горячится в этой ситуации. И зачем ему это надо, тоже не могу понять. Есть граница республики Ингушетия и граница Чеченской республики. Вот там есть от границы, пусть он занимается на территории Чеченской республики. А исполняющий обязанности президента и все силовые структуры, и все подчиненные структуры, пусть занимается на территории Ингушетии.
Говорит о том, что за этим есть некий дальний замысел возглавить некую объединенную республику Чечню и Ингушетию.
Ну, объединение Чечни и Ингушетии много говорит, ну... Конечно, это для жителей Ингушетии, это, конечно же, первый сигнал такой. И так все, этими слухами уже давно, еще я был президентом, в этом говорили. Ведь вся политика в чем заключается? Плохо было в Чечне, Ингушетии было лучше. Давайте объединять, чтобы там рассерженную Чечню присоединим к Ингушетии. Сейчас, наоборот, давайте Ингушетию присоединим к Чечне. Вот это все присоединение уже надоело всем вот так. Ингушетия не примет никогда. При всем братском отношении к чеченскому народу. Я об этом 1000 раз говорил. А все об этом, даже Зязик об этом 1000 раз говорил. Тот, который, если ему укажут, скажем, в 5 секунд бы это сделал. Но он и тот сопротивлялся. Об этом и Юнусбек об этом говорил. И поэтому, конечно, есть подозрение, что, может быть, вот это есть, но я думаю, что не совсем уже там в федеральном центре люди не понимают, если, на что будет, если начнется вот это объединение. Я подозреваю, что все-таки эти вещи делают кто-то из тех, кто работает в федеральном центре. И в этом случае используют Кадырова. Я до сих пор не могу понять концентрированную политику России на Кавказе. Вот уже сколько? С 92-го года я с Кавказом связан руками и ногами. Ну, не могу понять до сих пор, что хотят от Кавказа. Все говорят про мир, все говорят про, чтобы жил в Кавказ, не воевал, а все дело в том, что все было хуже и хуже. Ингушско-ассирийский конфликт. Это же было ясно, что события были выгодны федеральному центру для того, чтобы решить чеченскую проблему. Потом Первая чеченская война. Можно было снять этот вопрос в течение там, 20 минут. Я об этом 100 раз говорил. Я об этом был готов Дудаев. Но мне отказали, что с бандитами воюем, разворошили всю республику, побили там и так далее. Потом дошли до 99-го года. Опять боевые действия в Чечне. Теперь вышло это за границу. Посмотрите, что происходит в Дагестане. Спокойно Кабалдино Балкарии, во что превращается. Тоже нет-нет, да и приходят новости, что там и так далее. Поэтому появилась новая религиозная, идейная, вооруженная группа, которая сегодня набирает обороты, и она сегодня уже не ставит задачи независимости каких-то там республик, они говорят уже о других задачах, религиозных задачах. Это последствия всех нашей политики на Кавказе. Посмотрим на Афганистан. Я же тоже там был почти 5 лет. Мы Афганистан довели до того, что там появился движение Талибан. Может, Афганистан не жил нормальной жизнью долгие годы. Мы там находились 10 лет, до нас там находились, там. После нас началась гражданская война. И появился Талибан, и который всех смел, и сегодня НАТО плюс коалиция во главе там, с лучшей армией в мире, как мы все считают американцами, сегодня уже 8 лет, конца и края не видно, и Талибан уже вовсю атакует Пакистан. Вместо того, чтобы мы по Афганистану мировое сообщество не приняло нормальных решений, а вот все решили силовым способом, вот к этому привели.
Скажите, а как вы оцениваете линию, которую проводил президент Евкуров?
Я считаю, что начал он хорошо. Самое главное, начался диалог, потому что за 6 лет руководства Зядиком власть так оторвалась от народа, ну небо и земля. И люди не могли найти ответы на свои вопросы. Евкуров начал, то есть начал диалог. Появилась у людей надежда, что нельзя решить проблему, не опираясь на народ. Ни одну проблему нельзя решить. Можно говорить с утра до вечера, что мы там всех уничтожим, мы жестко там отомстим. Все можно говорить. Но если у тебя нет опоры на народ, то мы ничего не сделаем. Не народ же для лидера, а лидер для народа. Вот в чем причина.
Кому помешал Евкуров?
Это я не могу сказать. Можно причин фантазировать с утра до вечера. Это вопрос, который все задают. Куда ни ткни, везде можно попасть. Какая вероятность? Я так не могу сказать.
Вы бы генерал, если вы вернетесь в Ингушетию, как вы лично будете соотносить вот эти силовые методы и методы диалога, методы разговора?
Я много фантазировать не буду. Как я был 10 лет президентом. Вся моя политика была та. Я проводил с опорой на людей. Нужно на них опираться. Если ты со своим народом, все будет в порядке. Если федеральный центр надо, вот Зязиков уже говорил, радующий ухо федеральному центру слова, к чему он привел республику? Будем так откровенно говорить. Это же вот последствия. Последние последствия, то, что Евкурова подорвали. Это вот реально политика. Все же знали, что это неправда. Как можно 2 миллиона квадратных метров жилья построить в Ингушетии? Москва не стоит по-моему столько. Под эти все разговоры о газификации. Это же люди что видели, что это все обман. Все знали, о какой степени коррупции, которая была. Он сегодня Евкуров разгребал. Может быть, даже одна из этих причин.
А вы с Евкуровым тесно общались?
Ну, нет, не часто. Он как-то ко мне несколько раз заходил. По-офицерски представился у нас так. И по-войнацки, и по-армейски положено. Я же его знал еще, когда он был старшим лейтенантом. Вот, и мы его чествовали, когда он получил звание Героя России.
Не страшно ли вам возвращаться к республику в этой ситуации?
Страшно одно, позориться.
Заявил на Радио Свобода бывший президент Ингушетии генерал Руслан Аушев. Это программа «Время свободы», четверг, 25 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Либерализация в России невозможна ни сверху, ни снизу, считает эксперт Эмиль Паин. Парламент Киргизии поддержал новое соглашение о базе «Манас» с Соединенными Штатами. Состоялся очередной съезд партии «Единая Россия». Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
За 5 месяцев 2009 года в России зарегистрировано свыше 200 преступлений экстремистской направленности, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Это на 19% больше, чем в прошлом году. Наибольшее число таких преступлений зафиксировано в Москве, в Нижегородской и Свердловской областях. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале трое обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными. Однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Об этом сообщил оппозиционный лидер Магомед Хасбиев. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Вопрос о сроке наказания бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию будет рассмотрен 29 июня. Как сообщает Интерфакс, в ходе заседания в четверг стороны обвинения и защиты огласили документы, характеризующие Довгия и второго подсудимого Андрея Сагуры. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Михаила Зурабова на пост посла России в Украине, сообщил глава комитета Алексей Островский. За кандидатуру Зурабова проголосовали 7 из 8 членов комитета. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день четверг, 25 июня. На этой неделе в эфире итогового выпуска программы «Время свободы» и на интернет-сайте «Радио Свобода» мы представляем серию бесед с видными российскими политическими экспертами на тему «Возможна ли либерализация по-путински?». Сегодняшний собеседник «Радио Свобода» – доктор политических наук, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин дает на этот вопрос однозначный ответ – либерализация невозможна.
Может быть, вы неудачного собеседника выбрали, но я перестал смотреть на Кремль как на источник либерализации. Я как раз сейчас пишу статью, возможно ли либеральная модернизация в России. Я исхожу из того, что возможности либерализации сверху в России исчерпаны. Существует как бы два вида импульсов сверху. Соответственно, два вида свободы. Свобода для и свобода от. Свобода для – это осознание необходимости увеличения свободы. Свободы конкуренции, политической, экономической, инициативы и так далее, и которые посылают просвещенный монарх. Для этого нужны некоторые признаки. Прежде всего, будь то Петр или Ататюрк, они исходили из того, что страна отстает в развитии, что так жить нельзя, и поэтому нужны сдвиги. Ничего похожего наш истеблишмент, ни Путин, ни Медведев не демонстрирует. Напротив, в Багдаде все спокойно, все хорошо. Если есть проблемы, то они занесены. Кризис не наш, он чужой. Их задача, наоборот, имитировать стабильность и благополучие. Это прямо противоположно идее либеральных модернизаций. Свобода от. Это то, что происходит сейчас в Иране. Когда люди, которых достал авторитаризм, выходят против власти. Ну и этого в России нет, потому что наша не свобода столь грубая и очевидная, как, скажем, в Иране. Если есть надежды на либерализацию, то они связаны с элитами, прежде всего, с теми, кто ощущает, что их бизнес, их благополучие не защищено.
Понятно, что группа молодых офицеров не устроит в России дворцовый переворот. Это времена те уже прошли. Однако то, о чем вы говорите, вот это ощущение спокойствия, которое пытается внушить Кремль, кажется, входит в противоречие резко с тем, что происходит в стране, с экономической ситуацией, с опасностью социальных бунтов. Вот многие эксперты сходится в том, что пик социального недовольства придется на осень. Вы думаете, власть не готовится к этому?
Ну, наверняка власть готовится к этому больше, чем эксперты. Я, правда, не думаю, что России грозит какой-то уж сверхмассовый взрыв недовольства. Сегодня общество не столько подвержено апатии, сколько оно атомизировано. Отсюда вероятность какого-то сплошного бунта и так далее при любых развитиях ситуации экономических, ну, мне кажется, как раз маловероятно.
Вы упомянули о возможности либерализации, которая пойдет от каких-то, назовем это, социально активных групп населения. Вы говорили о бизнесменах, есть какая-то еще, ну, там, общественность либеральная. Насколько вероятны такого рода перемены? Или они вам представляются сейчас, так сказать, только теоретической возможностью?
И наблюдается сегодня, фиксируется с социологией сравнительно подспудный, медленный, неброский процесс, не похожий ни на бунты, ни на революции. Осознание того, что никто не даст им избавления либерализации. Федерации России, возможно, но вовсе не предопределена. Она потребует значительных усилий социальных сил. Изменение образа мысли, потому что сегодня оценки перспектив, даже в экспертных кругах, это оценки пикейных жилетов. Такая примитивная криминология, которая рассматривает, что там под ковром, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Я думаю, что при таком взгляде на мир через щелочку и через игольное ушко рассмотреть процессы невозможно. Общество атомизировано и фрагментировано. Это признают сегодня практически все социологи. Вопрос в том, чтобы оно сшивалось, чтобы возникали какие-то корни этого. Оранжевые, тюльпановые, розовые революции завершаются тем, что на смену одного авторитарного лидера приходит другой. В этом смысле вот взгляд на то, что вот будет какой-то бунт, и в результате будет либерализация, это же абсурд. В результате бунта может прийти к власти националист, авторитарный деятель, популист и так далее, но никакая либерализация в нашей части мира на такой основе невозможна. И это показала Грузия, это показывает Украина, это показывает Киргизия. Не там ищите.
Какие нужны предпосылки для того, чтобы сформировались условия возможности для такой либерализации?
Ни пальцев рук, ни ног не хватит, чтобы все это пересчитать, потому что и предпосылки в разных сферах. Коль скоро мы начали о взгляде на эту проблему, то могу сказать, что для того, чтобы эти предпосылки хотя бы отыскать, нужно убрать зашоренность экспертов, которые мыслят, так сказать, в категориях революции, бунтовой и так далее. Нужно уйти от идеи фатализма, которая сегодня очень характерна, кстати, не только у представителей истеблишмента, но и у либеральных кругов. Мы рабы, страна такой цивилизации никогда ничего не сможет сделать. И от узости мышления видеть возможности использования социально-культурного потенциала, который существует в стране, в том числе и возросшая потребность к обеспечению правовой безопасности. Социология свидетельствует, что в этом смысле Россия, безусловно, лидер по потребностям быть защищенным, причем уже защищенным не государем, а судом. Нужно поставить цель выращивания общества. Никто себе такой цели в России в условиях модернизации не ставили. Были цели либо побыстрее приватизировать, либо сбросить власть. И сегодня, посмотрите, оппозиционные политические партии, дайте нам честные выборы, и мы перевернем мир. Какое количество есть демократической фразеологии, когда они приходили к власти, быстро превращались в авторитаризм? Необходимо понять, как бы, механизм этого процесса. Сегодня возросшую связь между состоянием общества и политикой.
Полный текст беседы с доктором политических наук Эмилем Пайном на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Серию бесед с российскими экспертами на тему «Возможно ли либерализация по-путински?» в пятницу 26 июня завершит интервью с предпринимателем, в прошлом одним из руководителей РСПП, Олегом Киселевым.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 25 июня. 75 из 90 депутатов парламента Киргизии поддержали соглашение США о создании центра транзитных перевозок на основе американской базы «Манас». Большинство голосов в парламенте имеет пропрезидентская партия «Ак-Жол». Принятое несколько месяцев назад решение о выдворении американской авиабазы, наблюдатели связывались с финансовой помощью, которую республика получила от России. Вот ситуация изменилась из Бишкека, передает корреспондент «Свободы» Толкун Сагынова.
Парламент Киргизии большинством голосов одобрил соглашение по созданию в Бишкекском аэропорту Международного центра транзитных перевозок. Напомню, весной официальный Бишкек принял решение о закрытии американской военной авиабазы на своей территории. О целях нового документа депутатам рассказал министр иностранных дел республики Кадырбек Сарбаев.
Решение было принято на заседании правительства, исходя из национальных интересов. Два этих соглашения, они регламентируют один вопрос. Условия и порядок направить использование транзитного центра в аэропорту Манас. К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на усилия правительства Афганистана и сил международной коалиции, ситуация в этой стране имеет тенденцию к ухудшению. И в случае дестабилизации обстановки в дальнейшем может непосредственно отразиться на ситуации в области безопасности в Кыргызстане.
Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
О соперничестве интересов разных стран в Центральной Азии и о реакции России на возобновление американо-киргизского военного контракта в беседе с моим коллегой Вадимом Дубновым размышляет московский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Конкуренция между Соединенными Штатами, которые, безусловно, нуждаются в этом регионе по своим стратегическим задачам, Россией и Китаем, безусловно, есть. И она, думаю, что будет только обостряться. Довольно странная, если не сказать, анекдотическая история с закрытием и открытием под новым именем базы Манас в Киргизии показывает, что игра там бесконечная. И страны региона, они используют любые возможности, чтобы что-то себе получить за многократно меняемые лояльность. Думаю, что киргизский прецедент Россию, конечно, сильно не обрадовал, поскольку дело даже не в том, что сохраняется вот эта база. Сама по себе база, особенно в свете нынешнего сближения России и США по афганскому направлению, эта база, в общем, Москве сейчас не мешает. Ее закрытие было скорее символическим жестом, чем практическим. А хуже другое, что в очередной раз стало понятно, сколь надежные союзники у России и в какой степени на них можно полагаться. Меня очень удивляет официальная реакция, то есть официальный представитель МИДа публично, ну, как бы сказать, жалуется или сетует на вот ненадежность партнеров, что странно, потому что, ну, в таких случаях, на мой взгляд, уже надо делать хорошую мину и говорить, что мы... Это суверенное право киргизского народа, и мы, ну, не комментируем.
А, да. Утечки насчет того, что в конечном счете судьба Манаса будет решаться в переговорах Обамы и Медведева, это тоже хорошая мина или это реальность?
Я думаю, что это хороший способ выйти из этой ситуации без конфликта. То есть на встрече будет подчеркнута важность совместных действий по Афганистану. Россия скажет, что она поддерживает усилия, всякие усилия Соединенных Штатов, ну и в том числе и оказывает ту поддержку или не мешает той поддержке, которой они нуждаются в регионе. И я думаю, я надеюсь, что на этом все исчерпается, и дальнейшей войны за этот Манас не будет. Конечно, выводы о том, в какой степени можно полагаться на те или иные центральноазиатские государства, если Россия до сих пор еще почему-то не сделала, то должна сделать сейчас.
Московский журналист и политолог Федор Лукьянов. Большинство экспертов связывают новое решение Бишкека не столько с геополитическими, сколько с более прозаическими финансовыми интересами республики. Центру транспортных перевозок в Манас передается вся инфраструктура базы Манас. Соглашение подписано сроком на один год с возможностью ежегодного продления в течение 5 лет. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
База в Манасе с конца 2001 года использовалась в качестве перевалочной базы войсками коалиции для доставки военных и гуманитарных грузов в Афганистан. По новому соглашению плата за годовую аренду объекта более чем утроится и составит $60 миллионов. Вашингтон также готов выложить $37 миллионов за новые стоянки для самолетов и площадки для грузов, и еще $30 миллионов за модернизацию навигационной системы аэропорта. Согласно новому договору, Манас будет использоваться как транзитный центр, а не военная база. Что поменялось? Я задал этот вопрос профессору политологии Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марку Катцу. Полагаю, что в сущности ничего не меняется. Видимо, как и в годы холодной войны, вместо термина военной базы будет применяться эвфемизм военные объекты. Манас, как и прежде, будет служить для переправки грузов в Афганистан. Это важно, даже если среди них не будет боеприпасов и военного оборудования, которые могут быть переброшены по другим транзитным коридорам. Скорее всего, не будет существенных перемен в деятельности этого объекта. Перемена название объекта – уступка Киргизии с целью позволить ей сохранить лицо. Судя по заявлению представителя российского МИДа, Россия не готова смириться с возможным сохранением американской военной базы в Манасе. Думаю, что проблемой России является ее отношение к желанию других стран сотрудничать в различных областях с Соединенными Штатами. России давно пора принять как должное то, что ее соседи не будут отказываться от сотрудничества с США только потому, что это не нравится России. В данном же случае американские поставки в Афганистан через Кыргызстан имеют прямое отношение к укреплению безопасности самой России в долгосрочном плане. В ее интересах стабилизация Афганистана. Москва может остаться у разбитого корыта, если и без того сложная обстановка в Афганистане ухудшится. Поэтому создавать здесь проблемы России просто не имеет смысла.
С американским экспертом беседовал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Сегодня состоялся 4-й съезд партии «Справедливая Россия». О задачах и эволюции этой организации говорил лидер партии, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Независимые эксперты, между тем, считают «Справедливую Россию» не партией, а скорее кремлевским политическим проектом. На съезде побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В зале, где проводили съезд, преобладал партийный желто-красный цвет с добавлением белого. С потолка свисали большие фотографии с портретами, как говорили сами делегаты, трудящихся людей. С первого взгляда можно было различить строителя в каске, солдата в фуражке, спортсмена в майке и девушку-маляра в шапке из газеты. Оформлением помещения занимался член партии, одновременно известный режиссер и фотограф Юрий Грымов. Подошел он к своей работе с пониманием, что на дворе финансовый кризис.
Период развлечения, он закончился, да, в кавычках говорю, да, развлечения, потому что все-таки важен деловой тон того, что здесь происходит.
Делегаты и гости по-разному прославляли деятельность партии Сергея Миронова. Шахматист, теперь уже бывший СР Анатолий Карпов, уверен, что даже сейчас, в период кризиса, «Справедливая Россия» набирает силы.
«Справедливая Россия» уже вышла на серьезный уровень. Думаю, что она может быть одной из ведущих политических партий России.
Народный артист России Валерий Золотухин рассуждал о партийной борьбе эсеров и единороссов.
«Справедливая Россия» делает огромное дело, особенно в социальной сфере. Она составляет действительную конкуренцию, или там, я не знаю, «Единая Россия». Только, во всяком случае, надо работать вместе с «Единой Россией» и с другими партиями. Допустим, выход из кризиса.
Лидер молодежного движения «Справедливой России» Дмитрий Гудков рассказывал, почему в партию вскоре пойдут молодые люди.
Мне уже 29 лет, а я очень смутно помню те времена, когда были очереди, талоны. Конечно, не потому, что там плохая память у меня, но потому, что мы тогда радовались жизни, а не обращали внимания на какие-то недостатки. Поэтому молодежь поддержит социалистические идеи, поддержит социализм в условиях рыночной экономики, поддержит наше стремление к социальной справедливости в России. У нас есть будущее.
Лидер партии Сергей Миронов в окружении охраны и сторонников вышел в зал, уже под завязку заполненный делегатами и гостями, ровно в 11 часов утра и по дороге к трибуне успел рассказать журналистам о планах съезда.
Партия будет называться «Партия Справедливая Россия». А исторические слова, которые были связаны с партиями, учредителями нашей партии «Родина пенсионер жить», исчезнут из названия нашей партии. Объяснение очень простое. На сегодняшний день по знамена справедливости в России стали уже 9 партий.
Во вступительном слове председатель Совета Федерации говорил не только о достижениях партии и ее целях на будущее. Критике Сергей Миронов подверг работу «Единой России». Для начала необходимо понизить проходной барьер для партий на парламентских выборах до 5% и запретить досрочное голосование, заявил он. К этому Сергей Миронов добавил, что политическая партия, насаждающая монополизм власти, не имеет будущего. Утвердив новую программу партии, а по словам Сергея Миронова, она обновится на 40%, эсеры начнут строить в стране новый социализм.
Мы изучили опыт, прежде всего, советского социализма. Мы считаем, что многое оттуда можно брать, но не все. Мы изучили опыт современного западноевропейского социализма и социал-демократического опыта. Но мы считаем, что Россия не та страна, которая должна только перенимать опыт. И в этой связи мы считаем, что те идеи нового социализма, которые, с одной стороны, признаются формой собственности, которые признают рыночную экономику, но не признает рыночного общества, во главу угла ставит интересы простого человека-труженика, четко ставит перед собой задачу идти эволюционно.
«Справедливая Россия» сегодня – это не партия. Такого мнения придерживается политолог Владимир Прибыловский.
«Справедливая Россия», так же, как и «Единая Россия», это отдел в ведомстве Суркова, в администрации президента. Просто «Единая Россия» – такой большой отдел, имеющий много подотделов. «Справедливая Россия» – сильно поменьше отдел в администрации президента. Как раз сейчас начинается какая-то эта игра в оппозицию. В чем может проявиться оппозиционность партии? Ну, например, в голосовании против бюджета. И вот «Справедливая Россия» впервые проголосовала против бюджета. Я думаю, что ей это разрешили. Но тут можно еще добавить, что есть 3-4 заметных личности, которых нельзя считать марионетками. Это там Илья Пономарев, лидер Левого фронта. Это Олег Шейн, тоже, в общем, деятель достаточно левый. Галина Хованская, бывшая яблочница. Но в целом партия – это муляж. Сейчас у нас идет политическая борьба наверху в рамках правящего триумвирата Путин, Сечин, Медведев. Существует противоречие между промедведевской коалицией и просеченской. И в этом смысле политические силы должны выбирать, на чьей они стороне. Вот если наверху партии останутся господа Левичев, Бабаков, то это будет означать, что партия совершенно не эволюционирует в сторону оппозиционной структуры, остается именно департаментом в администрации. Если же этих людей подвинут, Пономарев, Шейн, Хованская, займут высокие посты в партийной иерархии, это будет означать такой шажок справедливой России в сторону превращения ее в партию.
Говорил Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о новостях средств массовой информации. Российские вооруженные силы создают новые газеты и новое телевидение. В воинских подразделениях появятся стационарные типографии, газеты, а также телестудии, пункты интернета. Военный обозреватель Александр Гольц уверен, что Минобороне все это нужно, однако выделяемые на создание новых газет и телестудий средства было бы целесообразнее потратить на нужды военнослужащих. С Александром Гольцем беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Министерству, которое проводит серьезные радикальные реформы, крайне болезненные реформы, нужны каналы прямого общения как с военнослужащими, так и с российским народом. Если речь идет о телестудиях в округах, ясно, что будут делаться специальные программы для военнослужащих данного военного округа. Даже при наличии хорошего канала связи надо иметь что сообщить. Пока что Министерство обороны не очень пользуется даже теми каналами связи, теми средствами массовой информации, которые находятся в его распоряжении.
Я вот знаю, что есть телеканал «Звезда» и газета «Красная звезда».
Ну, кроме того, есть немалое количество специализированных военных журналов.
Как вы, Александр, оцениваете эффективность работы тех средств массовой информации Министерства обороны, которые уже есть?
Средства массовой информации, принадлежащие Министерству обороны, нужны прежде всего для общения Министерства обороны с военнослужащими. И эту функцию существующие средства массовой информации Минобороны выполняют крайне плохо, не потому что там работают плохие журналисты, а только потому, что Министерство обороны остается весьма закрытым ведомством в этом смысле. И проводя, например, реформы, оно до сих пор не сообщило тем людям, которые являются объектом этих реформ, что, собственно говоря, их ждет.
Есть ли в других странах телеканалы под ведением Министерства обороны, или это чисто российское изобретение?
Существует очень разветвленная сеть телевещания, скажем, вооруженных сил США.
У Министерства обороны есть средства на все те нововведения, которые оно планирует?
Конечно же, если они планируют, то значит, у них средства есть, но в условиях кризиса и в условиях, когда реализуется крайне дорогостоящая военная реформа, я не уверен, что вот создание телестудии — это главное, на что должны быть брошены деньги. Лучше было бы попытаться модернизировать те средства массовой информации, которые находятся в распоряжении Министерства обороны уже.
О новом информационном потенциале Министерства обороны говорил военный эксперт Александр Гольц. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В британском городе Гластонбери открылся ежегодный рок-фестиваль, крупнейшее событие в мире популярной музыки. Одним из центральных событий фестиваля станут концерт воссоединившейся британской группы Blur и выступление бывшего лидера группы Pulp Джарвиса Коккера. Эти концерты, как и выход альбома, компиляции групп Pulp, Verve и Oasis, музыкальные критики назвали возвращением стиля брит-поп. Причинам брит-поп-ревайвал и параллелям между британской и российской рок-музыкой посвящен диалог петербургского рок-журналиста Андрея Бурлаки и моего коллеги, знатока современной британской культуры Кирилла Кобрина.
Это, ну, некий набор групп, которые были популярны в 90-е годы в той или иной степени, и в той или иной степени, кроме Oasis, распались на рубеже 90-х, 2000-х годов. Тот же самый Oasis, Pulp, Verve, Blur и так далее. Только что в Британии вышла такая компиляция, которая как раз и посвящена героической эпохе брит-поп. Она называется Common People. Это название песни классического теперь уже альбома группы Pulp. Наверное, это музыка для Common People, для обычных людей. Надо сказать, что брит-поп, если говорить о Британии самой, чаще всего можно услышать в пабе. Редко можно найти паб, где не играют какую-нибудь песню группы Oasis.
С моей точки зрения, это попытка вернуться к корням, так сказать, мелодической такой искренности и эмоциональной чистоте британской музыки второй половины 60-х. Весь брит-поп вырос из там альбома группы Kings, Village Green Preservation Society, когда известна русская литература выросла из шинели Николая Васильевича Гоголя. В музыкальном отношении это было, в общем, действительно очень близкая стилизация к музыке 60-х. Это была реакция как, с одной стороны, на Билли засилие электронной музыки в, так сказать, чартах, как реакция на появление в Америке стиля гранж, который все-таки больше ориентировался на такую, как бы, брутальность, такую невротику текстовую. Там как раз все было очень как бы органично сложилось, поскольку, с одной стороны, брит-поп действительно очень сильно напоминал британскую музыку, значит, 60-х, но больше тяготел поздним Beatles, Zombies, Kings, таким менее известным у нас группам, как Tomorrow, Misunderstood там, и так далее. Там был определенный, конечно, замах на такую достаточно серьезную попытку покорения мира, которая, кстати говоря, не особенно удалась.
80-е годы в Британии – это тетчеризм. Тетчеризм породил в поп-культуре два направления. С одной стороны, это такой эскапизм новых романтиков, новой волны и так далее. С другой стороны, это абсолютно социальный. Никогда еще в Британии, кажется, не было столько социальных песен и текстов, как в 80-е годы. А потом Тэтчер уходит, начинаются 90-е годы, когда можно немножко расслабиться, потанцевать, отдохнуть. Брит-поп выполнил, был ответом на, некоторый такой социальный заказ. Брит-поп, я не говорю про Оазис, но в большей степени Блёр и, конечно же, Палп культивировал то, что в английской литературе называется синкреализм, реализм кухонной раковины.
Неким текущим музыкальным явлением публика, естественно, возвращается к чему-то такому, чтобы можно определить такие вот смутным понятием, как ностальгия. Хотя, может быть, эти старые добрые времена были там всего там 6, 7, 8 лет тому назад. Жанр, как таковой, в принципе, свой выдохся, там, может быть, действительно, даже к концу 90-х. Естественно, что, так сказать, периодически все время говорят о том, там, новая психоделия, там, новые моды, новые рокобилли, новый там рок-н-ролл, нью метал там. Это естественный процесс цикличности, причем он последние годы все больше и больше ускоряется. Возвращение, старой доброй музыки может произойти через 2-3, максимум 5 лет. С моей точки зрения, реально первая группа, которая начала играть то, что позже стало называться брит-поп, это вятская питерская группа «Вино» или «Вайн», как бы они в разных себя ипостасях называют. Эта группа, безусловно, осуществляет, она до сих пор на клубной сцене Питера остается таким явлением, стоящим особняком.
Ревайвал этот происходит по нескольким позициям. Во-первых, Блёр собрались вместе, что еще год назад невозможно было предсказать, и выступили, и получили сейчас 5 звездочек, например, у такого строгого критика, как Алексис Петридис в «Гардиан», и это действительно, я видел кусочек выступления, очень интересно и здорово, и это совсем не то, как собираются какие-то пыльные команды, которым там сейчас нужны деньги. Второе, это вот выпуск вот этой компиляции, о которой мы говорили, третье, это вот новый альбом Оазиса, который критики объективно говорят, что это лучший альбом со второй половины 90-х годов. И Джарвис Кокер из Палпа выпустил второй сольный альбом, который сделан как раз в стилистике гранжа. Некая потребность вот в такой мелодической музыке, она не исчерпана. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. But what else could I do? I said, I'll see what I can do.
Среди центральных событий рок-фестиваля в Гластонбери – брит-поп-ревайвал, возвращение моды 90-х годов. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 июня были петербургский рок-журналист Андрей Бурлака и мой коллега, знаток современной британской культуры Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 июня, которую для вас подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Ямочкин. У микрофона в эфире «Свободы» этот час работал Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с композицией группы Палп, обычные люди, гимном нового британского поколения. Всего доброго.